Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 28 марта, мая, уже оговариваться стал, 28 мая, четверг. Это программа «Отбой» на радиостанции, говорит Москва, микрофон Александр Асафов. Продолжаем обсуждать новости, темы, мнения, события. Высказываем свои позиции, слушаем чужие, пишем комментарии, общаемся. Много сегодня тем, и думаю, что сегодня не обойдется у нас без продолжения вчерашнего разговора. Давно мы не брали с вами темы, связанные напрямую с коронавирусной инфекцией, но вот вчера аж целых два часа мы в том или ином виде обсуждали обстоятельства, связанные с эпидемиями, заболеваемостью и прочим. Сегодня тоже об этом поговорим, поскольку новости сегодня касаются этой истории. С какого блока хотел начать? Сегодня вот в новостях и вокруг новостей тоже много было данных по поводу вот такой истории, когда множество копий было сломано по поводу статистики смертности, заболеваемости, различных с этим обстоятельств. Вот хотел немного об этом поговорить. Значит, Минздрав принял новые правила Всемирной организации здравоохранения по статистике смертности. ВОЗ выпустила эти новые правила для того, чтобы, наконец, цифры считались одинаково в тех странах, которые эти правила применяют, но чтобы можно было какую-то объективную картинку по странам получать. Но не все, конечно, с радостью это приняли как сигнал к действию, как инструмент для оценки. Но вот в России было принято решение, да, это делать. В основу рекомендаций положили принципы по международному классификатору болезней. Достаточно известный такой инструмент, да, все болезни, включая, по-моему, даже в какие-то годы, там включили влюбленность, насколько я помню, как какое-то нарушение. Вот по этому классификатору болезней Всемирная организация здравоохранения. Это сделано и по нашей инициативе. Московские специалисты приняли участие, поскольку в Москве был составлен первый в мире атлас. Атлас — это такой медицинский документ с полным рассмотрением, да, всех возможных вариантов и последствий. Так вот, они опубликовали этот атлас и составили тяжелейших и необратимых патологических изменений органов, умерших от COVID-19. Ну, такую энциклопедию, которую вот по опыту они составили. И с помощью этого атласа, это вот уже такой рабочий инструмент, можно с высокой вероятностью, с более высокой, спрогнозировать, какие факторы могут влиять на состояние пациента. Статистика учета умерших, она не только тех, кто с установленным диагнозом, но и тех, кто с подозрением. И это исключает возможность манипуляции. То, в чем нас обвиняли, мы эту тему с вами обсуждали достаточно подробно, останавливаться не будем. Тела всех пациентов, которые скончались, вне зависимости, где они скончались, в 100% случаев по этой методике подвергаются, и вообще по нашим протоколам тоже, для нас это данность, в 100% случаев подвергаются патологоанатомическому исследованию, то есть вскрытию с подробным посмертным анализом, новым ПЦР этим анализом на наличие коронавируса и всех возможных возбудителей, гистология, даже произнести не могу, очень сложные слова. В общем, максимально возможные исследования. И учитывая то, что туда приложено определенные усилия, это происходит достаточно быстро, в течение двух недель, хотя по закону, по нормативам, это всего до 45 дней может продолжаться. И в эту статистику попадают и те, кто по анализам, по тестам на коронавирус. Отрицательный, да? Отрицательный результат показывал. Но вот на основании этого атласа и посмертных исследований было обнаружено. Даже Песков оценил, высказался, что Москва продемонстрировала один из лучших в мире показателей эффективности противодействия коронавирусу. И он сообщил, что город принял самый сильный удар в стране. Много обсуждается эти цифры, много по ним было споров. И вот там опубликованы сегодня цифры за апрель. И все превышение смертности, если взять, да, там было на 1800, по-моему, обсуждал 1880. Если даже вот это все сложить по максимуму и записать в коронавирус, в ковид, летальность составит 3,2%. А если взять оттуда данные, где другая причина, но с ковидом, да, соответственно, получится 2,8 цифра. В Нью-Йорке официальные данные 13%, в Лондоне 32%. Это так, просто для сравнения. Собственно, большие сегодня были дискуссии, почему такая разница? Почему, чем же мы отличаемся? Почему у нас такие низкие цифры по сравнению с рядом городов, которые тоже столкнулись с вспышкой и большим количеством заболевших и умерших? Почему такая разница в летальности? Вот оказалось, что, ну, во-первых, конечно, это вопрос учета. Конечно, это вопрос, кого записывают в погибших от коронавируса. И, например, также это связано с правилами госпитализации. Вот в Германии только тяжело госпитализируют, остальные на дому. В Великобритании вскрывают вот, после смерти за деньги и по желанию. Там нет стопроцентной патологоанатомических исследований тех, кто находится под подозрением или с диагнозом. И важный момент по поводу мест в больнице. В Италии 50% скончались на дому, в Америке их было 25%. То есть люди не поехали. У нас, соответственно, если всех вообще сложить, всех, то это 3,2, напомню, максимум. Проблема со статистикой остается, поскольку считают по-разному, но можно точно сказать, что везде похожая закономерность. И вот тот самый прирост показывает вот много стран, с которыми, да, вот цифры можно сравнивать, в том числе и по нековидным смертям, там тоже есть прирост. Обсуждается везде, вот вчера тоже это упоминались, записывают, просят записать родственников в смерть от ковида или наоборот просят записать в смерть от других причин, да, врачи настаивают или еще кто-то настаивает. И вот по миру идут скандалы с этим связанные, потому что там страховые компании воюют с клиниками. Клиникам выгодно записывать это в ковид, поскольку это тяжелое, очень с высокой контагиозностью заболевание и по-другому оплачивается. А страховым невыгодно, потому что они это все и оплачивают. И вот на этих спорах, на этих конфликтах развивается, да, много историй. По Соединенным Штатам тоже много информации уже, сегодня ее перевели, это в том числе из крупнейших изданий, и вот сегодня тоже все это обсуждалось, значит, оказалось, что там часто диагнозы ставят по внешним проявлениям, по внешним признакам, без проведения тестов, даже каких-либо, даже вот не по крови, как в Москве, да, сейчас, я напомню, массовая кампания идет. Да вообще, ну, просто посмотрел доктор и принял решение, поставил диагноз. Вот, ну и со статистикой там тоже проблемы. Предъявлялись эти претензии, в том числе их официальным представителям, координаторам вот этого штаба Белого дома, Дебора Брикс там. И вот она сказала, что если кто-то умирает с этой болезнью, мы считаем, что он умер от коронавируса, независимо от того, имел ли он хронические заболевания и что действительно стало смертью. Насколько действительно так, большой вопрос, потому что тех, кто умирал там в дороге и на дому, им диагноз-то не ставили такой. И там, вот по Нью-Йорку, да, тут тоже сравнивать, если с Москвой, там более 5000 смертей неучтенных в Нью-Йорке, они могут быть связаны с ковидом, но по ним нет данных. То есть вот известно, что они есть, но от чего они умерли, да, точных данных нет. В период за 2 месяца в Нью-Йорке превышение вот такой самой статистической, той самой смертности на 24 тысячи. А по ковиду они дают 18 тысяч. 5 тысяч, 22% не были определены и не были анализы, поэтому неизвестно, что это. Вот, и предполагают, что на самом деле статистика может быть еще больше. Ну, вот такие цифры сегодня опубликованы. Я думаю, что вот регулярная публикация этих данных, этих протоколов, как же это определяется, они какую-то часть вопросов, почему записывают сюда, почему предлагают вот это, кто же действительно, или вообще от коронавируса никто не умирает, как тоже есть такое мнение. Об этом поговорим, кстати. Это интересная тема. Вчерашние некоторые звонящие и некоторые пишущие меня вдохновили на поиск фактуры. Я ее нашел, будем обсуждать. Вот, соответственно, какие-то вопросы это снимает. Видно, что цифры действительно доказательны, поэтому те вот громкие расследования против российской, там, московской медицины, да, ни оснований не имеют. Но тому, конечно, кто верит в конспирологические теории с религиозной настойчивостью, да, это никак не поможет. Они будут, соответственно, считать по-прежнему находиться в своих уютных таких теориях. Давайте попробуем послушать ваше мнение. Что вы об этом думаете? Напомню, что у нас работает СМС-портал. Уже летят оскорбления. Очень люблю вот свой персональный клуб хейтеров. Да, их там порядка 5 человек. Вот уже они включили радиоприемники. Я их приветствую отдельно. СМС-портал +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. И телефон прямого эфира 8495 73 73 948. Звонки уже идут. Да, начинаем обсуждать. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте, здрасте.
Риман Абдиджо. Я вот пытаюсь как-то объективно разбираться. Я, например, работаю сейчас на удаленке. У нас есть корпоративная почта. Вот за все время эпидемии я с 26 марта на удаленке. У нас есть традиция, если кто-то в компании умирает, там по мере сил каждый желающий сбрасывается деньгами. В компании с 4000 человек за это время был один некролог. И несколько человек заболели. Вот я как-то пытаюсь разобраться и не могу сделать выводы.
Но вы откройте любой учебник социологии, и вы увидите, что из вашего опыта даже на группе в 4000 ничего не следует. То есть вы, если хотите увидеть трупы, да, я могу вам сказать, где находится московский морг.
Я наоборот ничего не хочу увидеть, никаких трупов.
Но если вы оспариваете цифры, или что, вы считаете, никто не умирает? Или, ну, я просто тезисы не понимаю.
Слышал выступление, высказывание Илона Маска, что в Америке статистика липовая. Наверное, он человек, но явно не глупее меня. У меня-то мозги обнулились, у него нет.
Вы знаете, Илон Маск...
Он заявляет, что в Америке статистика липовая. Ну, мне бы, например, хотелось, чтобы у нас была статистика. Хотя я знаю выражение, есть маленькая ложь, есть большая, есть статистика. У меня вот не бьется что-то, как-то не складывается. Я не сторонник вообще никакой точки зрения, я пытаюсь как-то объективно оценить.
Но опубликованных вот этих историй, фактов, да, свидетельств людей, которые выжили или у которых родственники умерли, вам недостаточно, вам нужно обязательно, чтобы в коллективе кто-то загнулся, да?
У меня друзья как бы лежали в реанимации, но выбрались, слава богу.
Слава богу, да.
Но у меня и в другие года были близкие, знакомые люди, которые тоже умирали и лежали в реанимации.
От пневмонии? С пневмонией.
Ну, сейчас не могу сказать.
Ну, вот я по себе могу сказать. За последние там лет 15, ну, десятки человек, да, в моем окружении покинули этот мир. Чего там только не было. Ножевые, огнестрельные, аварии, войны, несчастные случаи, прыжки с парашютом неудачные, инфаркты, инсульты, пьянство, там, какие-то криминальные, да, случаи там, уличного характера. Все было. Пневмонии ни одной. Вот, может быть, мне так, не знаю, в жизни сложился. А сейчас, ну, как минимум 4 я вот уже знаю. За полтора месяца. Как?
Вот я из вашего выступления понял, что вы доверяете статистике полностью до конца.
Вы знаете, публикуется очень много данных, да, достаточно даже для любых там построений математических моделей. Они выкладывают эти протоколы, выкладывают... Ну, просто люди пытаются доказать, да, показать. Вот, смотрите данные. Но какие вам еще нужны, чтобы что? Но вы же понимаете, что вы вот делаете, вот у вас на работе, слава богу, на изоляции, кстати говоря, это важный фактор. Может быть, поэтому не распространяется инфекция. Ничего не случилось. Вы как-то так смело прокидываете вывод на весь город, на всю страну.
Я никаких выводов не делаю. Я пытаюсь разобраться. У меня просто лично, моя личная арифметика, она каким-то удивительным образом не складывается. Что касается, это я на изоляции. Компания, есть люди, которые каждый день работают. Ну, непрерывный цикл. Есть административный персонал, есть технический. Технический работает.
Но будем надеяться, не коснется никого, потому что вроде как вся эта история на спад. Спасибо, что позвонили. Звоните, будем и другие вопросы обсуждать. По поводу теорий и историй, связанных с тем, что этого всего не существует, мы с вами поговорим, я думаю, что во втором блоке после выпуска новостей. Сейчас давайте еще ваши ощущения по поводу вот новых цифр, новых историй. Слушаю вас.
Да, приветствую, Константин.
Здравствуйте, Константин. Что-то давненько вас не было.
Да, ну, я все пытаюсь дозвониться, но, к сожалению...
Аншлаг.
Да, да, аншлаг. Негодяй.
Почему негодяй? Вот. Я всех люблю, вы знаете.
Да, да, знаю прекрасно. А вот дело в чем? Я же с коронавирусом работаю. Я коронавирусных хороню. Я работаю в ритуале. То есть я вот за это время сейчас, вот, ну вот, которое было, ну, человек 5 похоронил с вирусом. Алло.
Да-да, я слушаю внимательно.
Да-да-да. Значит, соответственно, там закрытые гробы, да, то есть, соответственно, 2 пакета, хлоркой обливает все и вот так выдается. Но... Вот, опять же, я смотрю вот на справки, которые вот, ну, медицинское свидетельство о смерти и все прочее. И у меня очень много вопросов. У меня такое ощущение, что в коронавирус записывают очень много людей. Ну, давайте скажем так. Вот человек умер в одной больнице, да? Понятный диагноз. Там было подозрение. Его отправили в больницу с коронавирусом. То есть, который уже специализирован под него. Дальше рассказывают. Ну, типа того, что подтвердили, не подтвердили, справки написали, коронавирус. И, соответственно, то есть, ну, давайте так, чтобы не грузить, да, всем этим делом. Я думаю, что у нас, скажем так, вот, вот люди умирают, ну, люди умирают. Так бывает. В день в Москве умирал.
Ну, смотрите, да, вы мысль закончите. А вы считаете, что документы, они недостоверные, которые сопровождают тело?
Нет, давайте так. В Москве от 200 до 400, да, человек в день умирало без коронавируса. Я вот сейчас посмотрел статистику, да. Вот даже помните, вот BBC там что-то писал на эту тему, да?
Да. Мы это, с этого начали обсуждение.
Да. Да, я посчитал. Ну, там 400 человек получается. В принципе, ну, да, это пиковая ситуация, но не более того.
Я смотрел по этим же цифрам, в 16 году было больше.
Ну, давайте так, в 10 году, когда вот, помните, вот, вот смог, да?
Да, горели торфяники.
Там морги работали до часа ночи. Морги и крематории работали до часа ночи. Никакой эпидемии не объявили, да? Ну, да.
Но там же не было эпидемии. Там были проблемы у людей с дыхательными заболеваниями, сердечники. Я помню прекрасно это время. У меня вопрос. Вот сейчас по ощущениям. Не по цифрам, не по документам, по ощущениям. Поскольку это ваша работа, вы вот можете делать выводы, оценочные такие суждения. Стало больше?
Вы знаете, давайте так. Немножко стало больше, но за счет чего? Во-первых, многих записывают в коронку, это раз. Во-вторых, очень многим не оказывают помощь, которая была бы, если бы не было коронки. Давайте так. То есть...
Не понял ответ. Вот, покойных стало больше на день, на неделю, на месяц? Или примерно как и...
Давайте так. Вот пиковая ситуация, да, вот она пиковая, да, но она не более там. То есть это не трэш.
Ну вот Алексей это пишет, смотрите, но у нас же очевидно, что по ДТП стало меньше, а по ДТП это была устойчивая цифра из месяца в месяц, из года в год. Тоже такой момент.
Нет, опять же, по ДТП там отдельная песня, да?
Мы про количественные показатели, что смотрите, когда машин на улице много, погибающих от ДТП больше, чем когда машин на улице мало, из этой логики.
Ну, давайте так. В принципе, вот по ДТП, да, вот тоже, там же отдельная история, там, ну... скажем так, судебные морги, там отдельная тема.
Параллельно, я понял. Спасибо за вашу информацию, спасибо. Звоните, будем обсуждать. Конечно, в принципе, вот мне кажется, с заявлением Николая цифры-то бьются, они объяснены, кого записывают, кого нет, и что, в принципе, каких-то таких серьезных приростов нет. Но я вот вижу, мне очень нравится, как наш пытливый ум слушателей, постоянно слушатель Герман пишет, очень связано, прям вывод классный, мне нравится. Если все хорошо с показателями, то надо отменять пропуска. То есть человек не может сделать вывод, я сделаю это за него, да, помогу, что это благодаря серьезным медицинским усилиям. В работе врачей колоссальной, да, это благодаря этому, не благодаря тому, что вам мешают жить пропуская, маски и другие способы сдерживания инфекции. Вот это избирательность сознания мы обязательно обсудим. Я нашел причину, почему. Обсудим после выпуска новостей. Чтобы закончить с цифрами, я думаю, что вообще, конечно, все эти вещи надо смотреть по году, потому что вырывание цифр помесячно, оно не дает картины. Но, по крайней мере, сейчас есть уже накопление данных и по вскрытиям, и по исследованиям, и мы имеем еще данные по охвату по тестированию, да, там называются цифры, что 14% показывает наличие антител, то есть люди перенесли это бессимптомно. Вот, и я думаю, что все это, конечно, требует дополнительного изучения после того, как эта история закончится. Я надеюсь, что это случится скоро, хотя я вот уже сколько, 3 раза, да, предполагал, что вот еще 2 недели, и все закончится. Ну вот я и сейчас так считаю, да, что вот мы уже подходим к какому-то там плато, как это называют, моменту, когда станет полегче, да. Меры, конечно, останутся, руки, слава богу, научились люди мыть, да. Часть мер с нами надолго, но ситуация станет легче. Спрашивает 877-й, какой вывод Константина? Я так понял, что он говорит, ситуация пиковая по сравнению с другими годами, вот в диапазоне от 2 до 400 в день на его участке работы, но она пока не сравнима с ситуацией 2010 года, когда действительно был кошмар со смертностью из-за того, что горели торфяники, это тяжелейшая была история в городе. Продолжим эту тему обсуждать и перейдем к другой, она связана после выпуска новостей. Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва». Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 28 марта, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Обсуждаем с вами обстоятельства, связанные с коронавирусной инфекцией, как это влияет на нашу жизнь, какие новые у нас показатели, какие планы и прочие обстоятельства. Смит пишет достаточно интересное предложение. Интересно было бы узнать у тех, кто переболел, какие меры они соблюдали. Соблюдали ли они самоизоляцию, носили перчатки, одевали ли маски, надевали. И, соответственно, послушать опыт, как они считают, заразились ли они безотносительно соблюдения мер, или не соблюдая, или соблюдая, если есть среди наших слушателей те, кто перенес эту болячку, это заболевание, звоните, обсудим. О чем хотелось поговорить в связи с этим? Да, несколько сообщений зачитаю. Надежда Шеп пишет: у меня умерли двое знакомых. И семьи детей моего одноклассника, а и семьи детей моего одноклассника переболели, и подруга в Испании переболела. Вот так. Ну, ряд сообщений, которые не слышали, что мы обсуждали, вот то же самое пишут, что летальность, как у сезонного гриппа, ну, в общем, вся эта прекрасная история, о ней им поговорим. Прежде чем к этой теме переходить, хочу объявить голосование, померить наше с вами мнение достаточно простым и понятным опросом. Опрос этот совпадает с уже проведенным, сейчас я о нем расскажу. Вот хочу посмотреть, как у нас совпадают показатели с большим числом охваченных респондентов. Вопрос такой, очень простой. Верите ли вы в то, что коронавирусная инфекция, этот самый ковид, это выдумка заинтересованных лиц для какой-то цели? Цель можете сами предположить, их много. Вот, соответственно, вопрос такой. Верите ли вы в то, что это выдумка, и от этого кто-то получает пользу? 134, 21, 35. Да, я верю, что это выдумка заинтересованных лиц. И все возможные варианты сюда. 134, 21, 36, нет, не верю. Вот прошу на простой вопрос ответить. Да, очень интересные будут данные по нашей аудитории. Иногда наши опросы радуют своими результатами. И они бывают даже для меня парадоксальны, хотя, мне кажется, я уже примерно понимаю вот ту группу голосующих наших слушателей, но, видимо, она не очень стабильна. Вот, однако результаты бывают впечатляющие. Я напомню, что когда мы голосовали по параду Победы, 55% из тех, кто проголосовал, сказали, что не пойдут ни на репетицию смотреть, ни по телевизору смотреть не будут. Они в таком вот отрицании. Давайте посмотрим, что же мы с вами выясним по поводу выдумка ковид или нет. По поводу опроса. Прошел онлайн-опрос. Он шел достаточно длительное время, 3 месяца. Приняло большое количество участников, 30 тысяч человек. И вот результаты там следующие. Хотя, конечно, тоже онлайн-опросы, они дают определенные искажения в силу того, что человек пытливый и заинтересованный может при помощи различных технических средств и многократно проголосовать, хотя они тоже стараются защитить, но это там сложно полностью, да, на 100% защитить. Но при больших цифрах результаты, как правило, достаточно репрезентативны. Так вот, по этому самому опросу 23% считают, что коронавирус — это выдумка заинтересованных лиц. 23%. Достаточно, ну, получается, каждый четвертый, да, из опрошенных. Вот. Я думаю, что у нас близко к 50 на 50 будет, честно говоря. Вот предположу, да, потом посмотрим, оправдался мой прогноз или нет. Прошу голосовать. Напомню, у нас идет голосование, является ли коронавирусная инфекция выдумка заинтересованных лиц. 134, 21, 35 да, является. 134, 21, 36 нет, не является. 9,6% там опрос был пошире, чем у нас. 9,6% считают, что опасность преувеличена. Вот это из серии про сезонный грипп, да, что летальность невысокая, опасность невысокая, никакие защитные меры не нужны, надо всем переболеть, заработать иммунитет, и все будет хорошо. Больше всего людей не верят в опасность, в реальную опасность коронавируса, проживают в Южном федеральном округе, 41%. Ну и, соответственно, по поведению там дальше расклад, конечно, тех, из тех, кто не верит в пандемию, из этих 23%, если их взять за 100%, 54% выходит на улицу, 43% посещает родственников без всяких сомнений. 74% из них, конечно, отрицает все возможные ограничения, включая режим самоизоляции. Вот. А из обратной группы, которые осознают опасность коронавируса, признают ее, 10% считают, что режим не надо было вводить. И 18% посещают своих родственников. По опросу, доля россиян, у которых среди родственников, друзей или знакомых за последний месяц, это другой опрос, есть заболевшие, это тоже к нашим обсуждениям. А вот доля тех, кто столкнулся за месяц, с 5% выросла до 16,6%, с 4,9% точнее. И распространение болезни, когда люди, больше людей сталкиваются, да, оно ведет к уменьшению вот этого числа людей, которые считают, что никакой угрозы нет, а если есть, то она не очень большая. Но видно, что доля тех, кому мешает режим самоизоляции, кто с ним не согласен, она с апреля выросла практически вдвое до конца мая. С начала апреля было 15,9, сейчас 32. То есть люди, вот очевидно, уже устали. Поэтому, конечно, надо постепенно, с учетом всех этих ситуаций и данных, да, постепенно, конечно, все это облегчать. Но оно вот, то, что мы вчера обсуждали, да, это облегчение идет. 22% считают, я напомню, 22% из 23, да, считают, что это вот сезонный грипп, что они одинаковые, с такой же летальностью, что также переносятся, и что от гриппа тоже умирают. Вот это из группы отрицающих, это 22%. Что пишут психологи по этому вопросу? Оказывается, уже чуть ли не кандидатские защищают, да, поскольку материал богатый, и есть материал для исследований, проводятся и глубинные интервью. Конечно, больше таких исследований зарубежных, но есть уже и наши. Вот что пишут психологи. Психологи сходятся во мнении, что это проекция страхов, и люди подхватывают фейковые новости, слухи, в том числе и страшилки, и также обратные, да, вот отрицающие теории, истории, потому что страх, базовая эмоция, да, им надо как-то чем-то объяснять или чем-то его опровергать, и вот поэтому охотно это падает на почву. Ну, я напомню, что та самая Всемирная организация здравоохранения объявила, что существует инфодемия, да, что она опасная тоже. Это вот эти неврозы, психозы и опасения, тревоги, страхи, связанные с коронавирусом, да, вот они так называют. По последним срезам выросло больше стало психозов и страхов на тему будущего вакцинирования. Это становится таким серьезным фактором. Люди начинают уже задумываться об этом. И вот то, что накладывалось на происхождение коронавируса, да, сейчас уже вот про вакцину пишут, включая то неоднократно упомянутое у нас чипирование. Психологи пишут о том, что это способ самозащиты, вот, чтение, поддержка, даже создание вот этих фейковых новостей и теорий, это способ самозащиты, он помогает справляться с тревогой. Если я сам себя убедил, что это не существует, мне не страшно, мне полегче. Это вот, например, там, Вера Высоцкая, психолог такой, пишет. В интернете полно различных версий, данных недостоверных, статистик, каких-то подсчетов, математических моделей. Вот эта история про Билл Гейтса. Кстати, что интересно, история про Билл Гейтса, она не только у нас является такой уже вот маркером, таким маркером, часто обсуждаемой и темой для шуток. Оказывается, в Европе тоже очень популярно. В Европе люди на митинги выходят с плакатами «Остановите Билла Гейтса». Это тоже сегодня обсудим. Известные люди, не только обыватели, не только такие, как мы с вами, тоже попадают, да, под эту историю, тоже начинают призывать, в том числе, к сожжению вышек, да, вышек 5G. Считают, что вот сотовые вышки — это те самые вышки, которые облучают людей и заражают их коронавирусом. Ну, Геннадий Андреевич Зюганова мы с вами вчера упоминали, Бесогон ТВ Михалкова тоже обсуждали, это, пожалуй, самое известное. Есть еще и всякие светские львицы, которые в Инстаграме это пишут. В общем, 23% они коснулись серьезной части общества. Зюганов прямо написал, что возможная вакцинация — это часть капиталистического заговора. Я не думаю, что дед настолько повредился, что в это поверил, но, судя по его заявлениям, он берет любую популярную тему и пытается на ней свою популярность тоже увеличить, поскольку мне кажется, что на будущих думских выборах, у нас они назначены на 21 год, у КПРФ, ну, как минимум, да, если она не обновит лидера, будут не очень хорошие результаты, ну, судя по и опросам, которые публикуются, да, политическим, я имею в виду, вот, социологическим срезом и по поддержке, да, ну, видно, что нужно популярность набирать, но вот он пользуется такими достаточно тривиальными методами. Я надеюсь, что он в это не верит на самом деле. Хотя кто знает, кто знает. Ну и много, конечно, уже истории про штрафы и отдельным СМИ, и различным политическим экспертам, которые заявляют, что на самом деле миллионы заболели, тысячи умерли, да, там такой вот Соловей был, его сейчас пытаются ему штраф с него получить до 100 тысяч рублей. А, конечно, мошенничество цветет вокруг этого всего. И теории, да, можно разделить на ряд групп, но вообще всего исследователи насчитали 81 популярный миф по поводу коронавируса. Там 5, конечно, основных, это вы их всех знаете, это чипирование, это вышки и так далее. Но всего 81 версия, да, существует. Биологическое оружие и другие замечательные истории. Напомню, что у нас идет голосование, мы пытаемся оценить наше с вами мнение по поводу коронавируса. Так вот, вопрос такой. Является ли коронавирус выдумкой заинтересованных лиц? Если да, является, то это 134-21-35. Если нет, не является, это 134-21-36. Зачитаю несколько сообщений. А дедушку Зю интересно, можно привлечь за сопротивление антивирусным мероприятиям? Тоже я обращал на это внимание, я удивлен, почему нет, поскольку там было явное нарушение, которое совершенно четко попадало под тот самый КАП. И почему это не сделано, а если сделано, почему об этом неизвестно, мне кажется, это вот неправильная ситуация. Я не думаю, что у него есть какой-то особый иммунитет от этого КАПа. Вопрос интересный тоже. Дмитрий Алекс пишет. Вы верите, что Михалкова действительно смотрят миллионы на Ютубе, и это не накрутка? Вы знаете, верю, поскольку вот те самые миллионные показатели для Ютуба, скажем так, 10 лет назад, это были впечатляющие цифры. Сейчас ролик интересный молодежи, похожие показатели достигает очень быстро. То есть это цифры серьезные, большие. И, скорее всего, они связаны в том числе с многократным просмотром этого произведения. Если мы обсуждаем вот тот самый первый выпуск, я его даже посмотрел, поскольку это вызвало там широкую общественную реакцию, я вот посмотрел от начала и до конца его. И я думаю, что настоящие цифры, поскольку тоже понятно, что люди сидят дома, да, и могут найти вот эти 47 минут, я вот помню, что он 47 минут, по-моему, продолжается, да, для того, чтобы посмотреть. Поэтому я эти цифры не... Я в них не сомневаюсь. Хотя, конечно, да, есть и методы, как эти счетчики накручиваются. Ну, я не думаю, зачем ему это, чтобы доказать, что он популярен. Я думаю, что вот сам созданный такой шум и темы, которые он взял в качестве обсуждения, да, они и привели вот к популярности, поскольку он стал символом вот этого. Он же заявил там и про Грефа, и про Билл Гейтса, связал все это в достаточно такое связанное, ну, условно расследование. Поэтому я думаю, что по цифрам тут нормально. А, ну, у нас есть кружок, да, людей, которые, очевидно, болеют головой, да, я эти сообщения зачитывать не буду. Их много прям, от трех человек, вот, каждый по десятку уже написал. Вот, я эти сообщения зачитывать принципиально не буду, так что они могут упражняться дальше. Почему ЛДПР молчит насчет Михалкова? Кстати говоря, Алексей Ферц пишет. Верное замечание. У нас Жириновский выступает в том же жанре, что и Зюганов, но только немного в другом разрезе. Если этому видится везде вина капитализма и недостаточное следование советскому наследию в том виде, как он его понимает, то ЛДПР, лидер ЛДПР из тех же самых причин, вот в подготовке к следующему электоральному циклу в Госдуме, он продуцирует другую повестку. По-моему, сегодня он пытался запретить людям кошек, домашних животных, держать, комментируя новость о том, что у кошки обнаружен коронавирус. И вот таких высказываний у него каждый день есть, очень яркие, очень мощные, но спорные. Одно из них мы с вами даже обсуждали, я с ним даже был солидарен по поводу ликвидации, как там это звучало, Совета Федерации. Но тем не менее он занимается той же самой историей, это называется предвыборный популизм. Но для него эта история не нова, если для Зюганова она нова, он себя пробует в этом жанре, ну, не первый раз, конечно, но не так часто, то Владимир Вольфович нас всегда радовал именно в этом жанре, сейчас стал наиболее резок так. Видимо, они тоже читают социологию, тоже смотрят на позиции поддержки своих партий, делают те же самые выводы и, соответственно, пытаются достичь популярности. Бабушки из подъезда не верят в коронавирус, по большей части, но по утрам, когда я возвращаюсь с работы, пишет нам доктор Хаус, натягивает маски посильнее, отходит подальше, как будто я работаю не в красной зоне ковидного стационара, а как минимум в лепрозории. Грустно это все, ведь стараемся для них. Учитывая ту нервозность, ту тревогу в обществе, уважаемый доктор Хаус, я думаю, что слово «лепрозорий» не поймет каждый второй. Да? Оно относится к другой области знания. А вот на тему ковида уже все разъяснили по всем вопросам. Все страшилки написали, все ужасы, теории, предположения и так далее. Все это есть, поэтому, конечно, люди очень нервно относятся. Ну, шутка была, да, про то, что раньше я один физиологический процесс скрывал кашлем, теперь скрываю кашель в транспорте, да, этим физиологическим процессом, такая расхожая история. Люди невротизированы, поэтому они, конечно, будут реагировать странно, вот таким образом. Я еще раз хочу напомнить, что у нас идет голосование, хотя уже много проголосовавших, спасибо большое, но хочется получить цифры. Максимально репрезентативные в срезе нашей аудитории. Напомню вопрос. Считаете ли вы, что коронавирус — это выдумка заинтересованных лиц? Если вы так считаете, то это 134-21-35. Если вы так не считаете, то это 134-21-36. Два варианта ответа. Максимально простой опрос. Потом померим с показателями по стране. Вот давайте попробуем начать обсуждать этот вопрос. Слушаю ваше мнение. Вы в эфире. Здрасте. Вы в эфире, говорите. Говорите, алло.
Алло.
Сложно. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Москва, Алексей.
Здрасте, Алексей.
Ну, я считаю, все-таки это природная, это, скажем так, катаклизма, да? Но как ее нам преподнесли, это уже вопрос другой. И, соответственно, уже будут смотреть, как можно людьми манипулировать, соответственно, наверняка...
То есть вы хотите сказать, что это не выдумка, но ей воспользовались заинтересованные лица?
Да, теперь на будущее можно, естественно, как, грубо говоря, в кавычках, биологическое оружие туда же, в эту тему засунуть, понимаете? Вот у меня такой момент, у товарища умер отец, 3 недели не выдавали тело. Забрали как будто с инсультом, хотя мужчина, здоровый мужик, знал его всю жизнь. Вот. 75 лет почти вот, должно было быть. И тело не выдавали, потому что сказали, у него вроде как, кстати, что-то прединсультное. Потом нормально, он к нему ездил 2 недели, батя был жив, гостинцы приносил, там одежду менял. И потом в 17-й больнице вдруг тело перевозят, уже умер, ему позвонили, в Реутов. А в Реутов только, говорит, сжигать в местном морге. Он говорит, я хочу похоронить вот...
Это на Новоархангельское, да, по-моему, называется кладбище?
Нет, он хотел сюда вот, за Мусоренгеном, вот забыл, где кладбище, на Хованское, туда у него там родня. Он говорит, не выдаем. И 3 недели молчали. Почему, говорит, подтвердите, что у него коронавирус тогда? Не подтверждают, понимаете? Вот интересный момент. И он говорит, я не один такой, который бегали, и тело не могли взять нормально похоронить. Только, говорит, через кремацию. А зачем так делать, это непонятно.
Ну, я думаю, что это связано с протоколами. Спасибо, что рассказали вашу историю, что это связано с протоколами как раз больных или с подозрением на инфекционные заболевания. Также, по-моему, происходит и с людьми, которые умерли от других серьезных заболеваний. Никола Архангельская, да, Декова поправляет. Спросил одного типа, если он может отличить вышку, может ли он отличить вышку 4G от 5G? Не смог. Денис Девятиэтажечник пишет, что солидарен с доктором Хаусом. Соседи по подъезду, как узнали, что по работе имею контакт с ковидными, начали смотреть косовато. В продолжении обсуждения Михалкова Смит пишет, все покажет второй и третий выпуск на Ютубе. Популярность пойдет на порядок. Я не думаю. Сейчас, что называется, на волне популярности может быть падение, но не в разы. Ну, там, вместо 9, там, 7 миллионов, сколько там последние счетчики, но будет 3. Все равно будет много. Так, по сообщениям все. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте. Вы в эфире. Алло. Только радиоприемник сделайте потише.
Да, здравствуйте. Хотелось бы рассказать свою историю. Я переболел коронавирусом, вот, и как бы знаю все, с 29 числа я заболел, мне сделали мазки, взяли положительный результат, правда, результат очень долго делался, 7-8 дней, вот, никто ничего не сказал. Пришли врачи, выписали предписание, вот, и отправили на КТ. После КТ уже получилось так, что...
У нас не очень много времени до новостей. Расскажите, как по симптомам? Тяжело было или бессимптомно прошло?
Да, тяжело, очень большая слабость, но факт в том, что и врачи никаких лекарств не давали. Если бы не знакомые, которые уже переболели и советовали, какие лекарства надо принимать, не знаю, что бы было.
Вы на дому болели, да? Вас не госпитализировали? Вы
провели... Нет, не госпитализировали, ничего. А даже...
Вопрос, у нас был у слушателя вопрос. А вы вот перед тем, как заболеть, вы носили маску, использовали перчатки, мыли руки, да, этими растворами?
Да.
А где, да, вы считаете, вам не повезло заразиться?
Не знаю даже, не могу сказать, где. Но стал себя чувствовать плохо, и
сейчас...
была температура 38.
Сейчас лучше?
Да.
Слава богу. Но
сейчас
вот,
отрицательные уже тесты.
Выпустили там отдельный протокол по последствиям. Я вот недавно это читал и обсуждал тоже в одном из эфиров. Вам крайне рекомендовано проверить почки, сердце, и сосуды, по-моему,
да,
и легкие.
Самое главное, чтобы разжижение крови было. Да. Я просто советую всем, кто болеет.
Будьте здоровы, не болейте. Сейчас выпуск новостей на радиостанции «Говорит Москва». Продолжим после него.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.05 в Москве, 28 мая, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем с вами и опыт людей, переболевших. Вот он появляется уже в Телеграме. Спасибо, кто Пишет, и прошу звонить тех, кто переболел, потому что тоже интересно. Ну и голосуем по вопросу, пытаемся померить нашей аудитории на соответствие такому общероссийскому опросу, что же, насколько мы верим в опасность коронавируса, а точнее в нее не верим. Вопрос такой, считаете ли вы, что коронавирус это выдумка людей, у которых есть определенные цели, которые с этого, возможно, получают какую-то выгоду. Если да, то это 134-21-35, ключевое слово «выдумка». Если нет, вы так не считаете, 134-21-36. Результаты опроса интересные, будем обсуждать, расскажу. Михаил пишет, переболел коронавирусом, была пневмония, прошел лечение. Ранее также болел пневмонией 4 месяца назад. Разница ощутимая. Касательно самого лечения и наблюдения, все не так хорошо, как об этом говорят. Возможно, проблема в тех регламентах и рекомендациях врачам. Система работает не так, как должна, к сожалению. Как у Михалкова упадет популярность, если его начали рекламировать даже на одном из самых значимых радио? Я надеюсь, что вы не считаете, что я рекламирую его. Я его детально разбирал, обсуждал. Александр пишет, хорошо бы, если бы выдумка, но у нас парализована работа участковой больницы. Большая часть персонала переболела. Ну вот есть и какие-то сообщения по, видимо, в продолжении комментария про Зюганова. Де юре у него коммунистов нет иммунитета к Уголовному кодексу. Де-факто... В этом виновата в том, что нет никаких санкций к Зюганову-нарушителю, идет тихая ресоветизация. Вспомните фильм «Матильда» прокатили, хотя были протесты, «Смерть Сталина» так и не увидел прокат. Но я, честно говоря, не связываю это с политическими настроениями в обществе, и там есть различные группы, которые высказывают свое мнение. Обсуждаем с вами, в эфире, слушаю вас.
Александр, здравствуйте, меня зовут Денис.
Здравствуйте, Денис.
Я работаю в похоронном деле. Вот с тех пор, как вот все это началось, я порядка, ну вот сейчас уже порядка 50 ковидных.
Ну, 50, отвер... да, плохо слышно, мы сказали. 50?
Да, 50. Угу. Ответ. Вы знаете, алло.
Да, я слушаю вас внимательно.
Вы знаете, вот, ну, как-то вот интересно наблюдать за родственниками, которые, ну, вот, приезжают. Их мало, ну, конечно, мало.
А какой регион? Это Москва или область?
И Москва, и область.
Просто, и... насколько понимаю, кладбище-то закрыто, там особый порядок сейчас, особенно тех, кто вот ковидных.
И да, там особый порядок и в Москве, и в и на кладбищах, крематориях, и на московских кладбищах все очень, ну, так скажем, ну, достаточно закрыто.
Ну, и... про родственников, вы начали про родственников говорить. Что вам показалось странным или удивительным?
Да нет, ничего странного, удивительного. Люди боятся. У людей реально страх. Люди одеты все в очках, в масках, перчатках, и еще и перчатки замотаны, ну, как бы сказать, скотчем, да, вот, примотаны к, ну, курткам.
Ну, для герметизации, я понял, да?
Да. Ну, достаточно жестко, но, честно вам сказать, самые безопасные места, которые есть сейчас в Москве, это вот 15-я городская больница, это коммунарка, это Моники. Мне кажется, это самые безопасные места сейчас. Вот просто туда заходишь, в прощальные залы, да, оттуда выходишь, ну, уж извините, полупьян. Там вот этот вот антисептик такой вот.
Ну, на спирту, я понял. Скажите, вот я задавал вашему коллеге вопрос, он тоже звонил в предыдущем блоке. А вот по вашим ощущениям, не по там цифрам, поскольку тоже общей такой информации, да, она публикуется, она есть, и там и по ЗАГСам посчитали. Вот по вашим ощущениям, стало больше, чем обычно? Если да, то насколько? Если нет, то как вы считаете, почему?
была вспышка такая вот еще, наверное, недели две назад. Было просто вот действительно сложно, действительно плохо. Ну, как сказать, ну, много, по два, по три заказа на баррикаду было. А сейчас немножечко успокаивается. То есть, ну, вот так.
Я понял. Ну, вот касательно опроса, вы считаете, ковид есть или выдумка?
Вы издеваетесь.
Ну, я всех спрашиваю, кто звонит. Тот задаю тот же вопрос,
Ну, конечно, есть.
Спасибо за ваше мнение. Это было мнение человека, который имеет отношение к ритуальным услугам и сталкивается ежедневно с последствиями. В СМС-сообщении пишут: самое бесправное существо — пешеход, от которого меньше всего вреда. В машине без маски эти недомерки сами себя, катающихся в машинах, решили защитить от масок. Ну а другим водилам перепало привилегий. Не очень понимаю вашу боль, поскольку, очевидно, человек, который может подойти, если он не закрыт маской, он воздушно-капельным путем может разнести инфекцию. А существо, проносящееся на машине, наделенное особыми привилегиями, очевидно, что заразить не может. Поэтому что-то по логике у вас несколько искажений. А вы в эфире, слушаю вас. Так. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Александр, здравствуйте. Сейчас радио сделаю потише. У нас произошел неприятный случай, связанный именно с ковидом. Супруга сдавала тест по программе Собянина.
Уже кровь, да? Вот уже кровь.
Да, вот это, да, 70 в неделю. Ну, а мы сидим дома уже 2 месяца. Очень все относимся серьезно, понимаем реальную угрозу, это мне вообще не надо. И супруги мы все вымываем в постоянных перчатках, в масках, если куда-то выходили за 2 месяца 4 раза в магазины, все. Суть не в этом. Она поехала сдавать в четверг, 21 числа. Вечером, в субботу, ей звонит женщина. Я была на втором этаже, она подняла трубку, ей звонит женщина и говорит, что вы такая-то, такая-то, да. Вы проживаете там-то, там-то. Она говорит, ну да. И она говорит, ну мы сейчас находимся на даче. Я говорю, да, скажите адрес. Я говорю, она называет ей адрес. И она говорит, у вас положительный тест. Сидите дома, никуда не выходите. Все, 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 все. Ну, естественно, выходные были в тревоге, в панике. Никаких симптомов нет, абсолютно ничего нет. Самое главное, не добиться нигде информации по результатам этого теста. Объясняют, надо сделать только электронную книжку медицинскую. Электронная медицинская книжка, это, как правило, она не у всех получается, потому что ты должен сфотографироваться с паспортом у лица, а паспорт у лица должен быть без бликов. Это ситуация невозможна.
Потому что у нас паспорт покрыт пленкой, это самая страница, это, да?
Но я нашел все равно способ, мы пошли уже именно в место светлое, без солнца, но с дневным светом на улице, там я там и сфотографировали, и вот сегодня она получила его. Ну, результат, естественно, ничего пока еще не пришел. Ну, мы подумали, у нас там дочь была один раз, она взяла тест, у нее все нет отрицательно. Ну, мне не понравилась та ситуация, я все поддерживаю, там, да, меры, все. Но вот какая-то организация, московская особенно организация, в плане того, что придумали все эти программы, заплатили на них какие-то безумные деньги.
Ну, то есть то, что вам удалось сдать бесплатно анализ, и вот сложности с регистрацией...
Не-не-не, мгновенно была слита информация, позвонили жулики-мошенники. Позвонили жулики-мошенники, вот в чем дело было. И начали названивать. Сначала представлялись от МФЦ. Телефон пробили, этого вообще телефона не существует. Потом на следующий день звонят уже они с какой-то, ну, узнали, что у нас там другой округ оказался. Оттуда мы, говорит, звоним, с регистратуры. Мы хотим к вам приехать. То есть ничего не это, просто мы хотим к вам заехать. Ну вот.
Это точно мошенники, точно не врачи, да, которые хотели приехать?
Это были мошенники, как оказалось, все. Это оказались мошенники. Потом уже я начал смотреть в интернете эти номера, там уже идет уже дискуссия.
Ну, история есть, да? А вы в полицию сообщили об этом? Или куда-либо вообще?
Александр, вы же взрослый человек, вы понимаете прекрасно.
Я взрослый человек, поэтому и спрашиваю, потому что у нас, как правило, вот первая часть события существует, нас обидели, мы нас подвергли угрозе, а второй нет. Как высказался один слушатель, я ненавижу прокуратуру, поэтому никому ничего сообщать не буду. У вас тоже так же?
Я абсолютно законопослушный человек. Но здесь, учитывая уже элементарные вещи, когда обращался в полицию, у меня, помню, сказали, в машину и...
А когда это было? Когда?
Да, это помню, перед Новым годом, прямо перед самым Новым годом, у меня в центре Москвы на...
Ну, то есть это отменяет, то есть вы не хотите, да, соответственно, об этом сообщать?
Нет, я могу сообщить это дело, но дело в том, что...
И это нужно сделать, я считаю, я вас вот прошу это сделать, поскольку это важно.
Ну, это мы сделаем, ну как, я сообщу, там, например, зайду участковому, вызову, скажу, так и так, вот, ну все, вот такое.
Не, можно не заходить, можно по телефону, сейчас все оформляется, даже идти никуда не надо. А в общем, понятная история, это большая проблема, мошенничество колоссальная проблема, и плохо, что данные откуда-то ускочили. Это большой вот вопрос.
Ну вот это...
Обратитесь в полицию, пожалуйста. Вот наш слушатель Николай тоже пишет, что зря не обратились. Спасибо за вашу историю. Значит, Виталий Филий считает, что ковидоскептики и адепты конспирологии скажут, что похоронных агентов купили, чтобы люди охотнее верили. Ковид есть, и до вакцины это опасно. Это мнение Виталия Фили. Никита сообщает, что вот жулики могут узнать адрес, чтобы ограбить квартиру, пока люди на даче. Действительно, это странно. Действительно, это плохой сигнал. С этим надо разбираться уж. Где там эти данные ускочили? Я напомню, что раньше тоже данные о смерти человека попадали к различным... таким товарищем, и там была целая конкуренция, из какой организации приедет агент похоронный. И были и фальшивые агенты там. Он тоже вот с этими утечками было много историй. Я думал, что, честно говоря, эти вещи закончились. Хотя вот мне звонят разные, бывают жулики, поскольку мой телефон в широком доступе, они вот мне звонят самыми такими заманчивыми предложениями, и я с ними разговариваю языком закона по поводу хранения персональных данных. Так вот, хочу отметить, что они подготовились уже, половина из них отвечает так, что их сложно даже обвинить в злонамеренности, то есть они тоже со своей стороны работу ведут. Ну, и мошенничество развивается, его стало много, надо, кстати, как-то отдельно об этом поговорить, о типах, о видах мошенничества, даже, может, эксперта позовем, как защититься, я думаю, что это стоит сделать, поскольку это важно. Продолжаем обсуждать, у нас идет голосование, напомню, вопрос такой, верите ли вы в то, что коронавирус — это выдумка, придуман людьми определенными специально. 134-21-35 «да, верю», 134-21-36 «нет, не верю». Уже много голосов, я думаю, что скоро можно закрывать, потому что длительное время уже показатели не меняются. То есть количество звонков увеличивается, а показатели держатся. Это значит, что мы достигли репрезентативного результата, о котором можно говорить. Еще несколько звонков, несколько сообщений, будем подводить итоги под этой темой. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте, это Лена Васильевна вас беспокоит.
Здрасте, Лена Васильевна.
Город Москва. Знаете, я хочу вам рассказать очень странную такую вещь, которая не связана вроде с коронавирусом, но что-то она меня насторожила, когда он начался. Значит, в ночь с 17 на 18 января прошлого года с трудом получилось так, что меня забрали, госпитализировали в больницу, и была там такая палата очень странная. Не в палату тебя отправляли, а вот три места. В одной комнате три места в другой. То есть это как бы допалаточная такая госпитализация. Вот. И, значит, мне объяснили, что мест нет, собственно говоря, нигде там в палатах, ни в каком отделении. А у меня было, знаете, такое прединсультное состояние. Я-то его хорошо знаю, что это такое. То есть меня надо сразу на капельницы и так далее, и тому подобное. Врач попался хороший, дежурный, сразу мне капельницы сделал, все. И потом, значит, приходит женщина какая-то и говорит: ой, вы знаете, я заведующий терапевтическим отделением, а я вот сейчас переведу, там место нашлось. Я говорю: ну как хорошо, потому что как раз я звонила своей сестре по телефону, чтобы сообщить ей, что, собственно, не знаем мы, что делать. То ли нас на улице вышвырнут, то ли еще что-то. И что происходит далее? Это была больница имени братьев Бахрушина, Костромынка, дом 7. Вот, кстати говоря, эту больницу ненавижу с того дня. И вот представьте себе такую картину. Я говорю: да, как хорошо, что место-то нашлось. И вдруг она говорит, подождите, говорит, а вот когда у вас началось воспаление легких? Я говорю, простите, пожалуйста, у меня не воспаление легких, вот у меня то-то, 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 объясняю, да, острое нарушение мозгового кровообращения. Она мне говорит, ой, я вас перепутала, ну, правда, я не знаю, как она меня могла перепутать, совершенно мы не были похожи, но суть-то заключалась вот в чем. Та женщина, у которой было воспаление легких, она прибыла на сутки позже. И когда я просто попыталась сказать, простите, пожалуйста, но при всем моем уважении ко всем людям, я не могу домой отправиться, мне говорят, что нет места. Я вообще не знаю, вот до сих пор не знаю, как поступать в таких ситуациях. Вот просто не знаю, когда тебя просто вышибают из больницы, говорят, иди домой и так далее, там подобное, да. И, тем не менее, именно эту женщину, вот что меня насторожило, именно с воспалением легких, значит, отправили потом в палату, а поскольку я в свое время болела воспалением легких, очень хорошо запомнила, что такое двустороннее воспаление легких, то я была в недоумении, понимаете, очень была в большом недоумении. Почему? Потому что в советское время я не помню ни одного человека, кто бы мне сказал, ты знаешь, меня с воспалением легких госпитализировали. Хотя вокруг меня много было таких
людей. Ну, вы знаете, есть же и бессимптомное течение, которое обнаруживается только при КТ. Я помню, да, что вы не слышите никого, да? Но вас мы послушали. Я соцработник, подопечная сдавала тест. Тоже позвонили, сказали, тест положительный, напрашивались приехать и привезти лекарство за деньги. Тоже жулики. Якобы те лекарства, которыми лечат плохие, а у них импортные хорошие. Отговорила бабушку, сдала паразитов в полицию. А настоящий результат отрицательный. Да, видимо, есть утечки, это проблема. Ко мне приезжал агент из похоронного агентства в конце 2018 года, когда умер родственник. Я позвонила в полицию и отделалась от этого агента. Этот случай не уникален. Многие говорят, что после этих тестов начинают ходить группы и просить данные паспорта. Видимо, действительно история не имеет места. Я не знаю, в какой момент, да, жулики эти получают данные, да, стоит, безусловно, во всех случаях обращаться в полицию. Ну, слушаю вашу историю. Здрасте.
Здрасте. Скажите, пожалуйста, как долго народ наш будет верить в этот коронавирус? Скажите, пожалуйста. Спасибо, удачи.
А вот вам классический пример людей, которые считают, что это выдумка. Я думаю, что до изобретения вакцины люди действительно будут опасаться. И после вакцинирования, да, еще посмотрим, какая у нее будет эффективность. Я думаю, что разумные ограничения для тех, кто не хочет болеть, они останутся. Ну, а тех, кто считает, что можно переболеть, ну, им и сейчас, собственно, и ничто не указ, они чувствуют себя свободными, но это их тоже касается. Да. Я вот вспоминаю случай, он, по-моему, апрельский, когда один попал в больницу на Западе, это было, и сказал, что да, это все, у меня грипп обычный и так далее, через неделю умер. Да. Оказалось, а он, хоть бы коронавирус, он писал, но вот через неделю от коронавируса он умер. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Пропущенный от вас.
Удивительно, да? Пропущенный телефон, звонок с радиостанции. Слушаю вас, здрасте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вы по поводу опроса, мне кажется, что все-таки это не выдумка, да, но очень хорошая такая придумка. Кем-то.
А чем выдумка от придумки отличается? Поясните, пожалуйста.
Не выдумка, а придумка.
Чем отличается, я еще раз повторяю вопрос, выдумка? Чем придумка от выдумки отличается на вашем языке? Ну, на моем ничем.
Ну, выдумка — это когда просто придумал сам для себя, да, и решил, что коронавирус не существует, но кто-то все-таки его придумал, и зачем ты его... Ну,
то есть выдумка проявил. Это если вы придумали сам, а придумка, если придумали для вас?
Ну, я имею в виду, что кто-то его придумал, а не выдумал. Придумано специально.
Очень сложный филологический какой-то момент. Я думаю, что вам стоит обратиться к Розенталю. Там, я думаю, что описан этот случай. Слово «придумка», оно все-таки просторечное. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте. Радиоприемник потише сразу, пожалуйста.
Александр, добрый вечер. Ну, вы знаете, в чем дело? Вот хотелось бы с вирусологами поговорить, с врачами. Вот как можно за короткий период, примерно 20 лет, да, у нас мурыжат вот этими зика, эбола, птичий, свиной, корона.
Верблюжий пропустили. Настаиваю, чтобы включили список верблюжий еще.
Ну, видимо, будет.
И вот нет, он есть, он был.
А, есть уже? Да. А, и верблюжий уже есть?
Он вот. Мерс называется.
И бьет именно по легким. Именно этот орган. Неужели так нас наказывает природа? Творец, кстати, что именно по легким бьет? Почему не другие органы, не печень там, еще что-то там?
Про вирус СПИДа забыли вы. Он по легким не бьет.
А вот СПИД, понятно, это не болезнь. Это иммунный дефицит. Это не болезнь. Уже это последствия СПИДа болеют уже другими болезнями. А вот это именно легкие поражения, вот это очень подозрительно. Понимаете, я не конспиролог, я просто знаю, что, извините, такие лаборатории тысячи работают по всему миру. Вирусология. И они ничего не знают, нам ничего не говорят. Кто-то придумал, откуда-то взялся в природе, мутации. Вы мне объясните.
Но я объясню, смотрите, у нас есть вот вирус гриппа, есть коронавирусы, их 46, по-моему, штук, могу путать, может быть, 60, да, вот цифры сейчас на память, не помню. И они все схожие. Они, у одних отличительная черта вот такая, да, одни паразитируют на таких видах животных, другие на сяких. Но вот сам класс этих коронавирусов, к которым относятся и свиной, и птичий, и верблюжий, о котором вы забыли, они все относятся к одному классу вирусов, поэтому действуют, ну, в одинаковом направлении. Так же, как, например, сколько там гепатитов известно? 6 или 7? Да, ну, 3 базовых, но их больше. Они тоже все действуют примерно одинаково, хотя разные, и вирусы разные, и генотипы разные, но все они действуют против печени. Наказал ли Господь нас вот этим ударом по печени, поскольку есть еще какие-то экзотические виды, да, вот заболеваний схожих, там, гепатитной природы. У каждого органа найдется такое заболевание серьезное. Но с легкими, действительно, вы вот подметили верно, коронавирус атакует через легкие. В эфире, слушаю вас, здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Вечер добрый, меня зовут Валерий Щелкова. У меня такой вопрос, вот смотрите, в магазинах вот маски, все это, ну смотрите, есть постановление правительства 417-е, о котором, если они вводят такие меры, то они должны обеспечить. А я прихожу в магазин, меня заставляют их купить. Это правильно или нет?
Я, честно говоря, не знаю текст 417-го постановления правительства и не знаю ни одного документа, который сейчас действует, который обязывает власть обеспечивать вас чем-либо. Один из наших ведущих придумал такой аргумент, да, достаточно забавный, в эфире он тоже обсуждался, что вот, например, в метро действует такое правило, что туда нужно почему-то заходить в штанах и в трусах. Но вот нельзя туда без трусов, хоть тресни. Правила такие метрополитена. Однако стоит ли ждать, что метрополитен обязан вас трусами обеспечить? Тут аргумент, мне кажется, вполне сопоставимый. Но про постановление, да, я думаю, что это было бы широко известно, если бы это было действительно так. Заканчиваем с этой темой. Спасибо всем, кто голосовал. Звонков много. А мои предположения были, напомню, я думал, что будет примерно 50 на 50. Что мы видим? 44% слушателей, то есть в два раза больше, чем по стране. 44% наших слушателей из тех, кто проголосовал, это важно, считают коронавирус выдумкой людей, которые с этого получают какую-то прибыль. Это почти половина, это много. То есть это не говорит о всей аудитории, конечно, она в десятки, там, в тысячи раз превышает количество позвонивших, но, тем не менее, да, достаточно показательно. И 56% считают, что это чушь. Вот такие результаты. Будем обсуждать тему другую после выпуска новостей, но можем пару мнений зацепить, что называется, из этого блока. Сейчас выпуск новостей на радиостанции «Говорит Москва». Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
20:35 в Москве, 28 мая, чего же марта-то я все время говорю сегодня? 28 мая, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», Александр Асаф у микрофона. Мы с вами голосовали, обсуждали по поводу того, является ли коронавирус выдумкой. И к моему прискорбию, из тех, кто позвонил, 44% считают именно так. Это в два раза превышает общероссийские показатели. Вячеслав Эдуардович спрашивает, какой смысл ходить в полицию, если состава преступления нет? Чтобы почитать очередной отказ, я не юрист, но я знаю, что есть такое понятие покушение на преступление. часть 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, у которых есть последствия. И если есть несколько заявлений в одинаковых обстоятельствах, совершенно точно у этого могут быть правовые последствия, ну, по крайней мере, дознание, расследование и так далее. Поэтому смысл всегда есть, даже если вам кажется, что его нет. Очень часто лень и недоверие, инерция. 10 лет назад было так, поэтому все, я вот на всю свою жизнь принял решение. Причем, что характерно, да, это действие связано с работой государства. Мы от государства очень много хотим чего, а помогать ему вот не хотим никак. Это и налогов касается, кстати говоря, тоже была интересная тема на прошлой неделе. Хотел обсудить по поводу того, что много людей считают, что налоги вообще не обязательно платить, особенно в таких ситуациях, как сейчас. Александр опечален от вашей аудитории. 44% считают эту заразу выдумкой, то это караул. Пишет нам в смс-сообщении 284. Это 44% от проголосовавших. Это не на всю аудиторию репрезентативная цифра, но определенно интересный показатель. Напомню, что у нас бывают парадоксальные иной раз показатели. Так, когда мы обсуждали Парад Победы, да, 55% высказалось в том смысле, что не хотят его смотреть, не будут, они не собираются, что тоже странно и вызвало у меня, например, не только у меня удивление. Хотел обсудить еще тему интересную в том контексте, что мы считаем какие-то вещи, происходящие у нас, уникальными. И вот они задевают нас, раздражают нас, и мы считаем, как же нам так не повезло, ищем виноватого. У кого-то виноват вот, в ситуации с коронавирусом, например, Александр Асафов, который, по их мнению, распространяет недостоверную информацию и не согласен с великими такими замшелыми экспертами из Ютуба. У кого-то это президент, у кого-то это Собянин. В общем, всегда находится виноватый, но потому что ситуация, она свойственна только нам, уникальна, больше такого нигде нет. Только у нас это придумали, чтобы поиздеваться над людьми или ограбить их. И это касается множества обстоятельств. Вот, например, сегодня много новостей, связанных с митингами. Выходят там определенные персонажи на пикеты, их задерживают. У групп поддержки этих персонажей возникает широкая общественная реакция, широкая в узких кругах, так или иначе это обсуждается. И я посмотрел ситуацию, что же в других странах по этим вопросам. И как-то я косвенно это затрагивал, да, это меня удивило, но это происходит по всему миру. Ситуация с коронавирусом, она давит на психику, действует на психику, и люди выходят на улицу по различным поводам, не только по коронавирусному, и у нас, я напомню, ситуация тоже не связана с коронавирусом, она связана с уголовным делом против одного такого же политического товарища, причем его не в политике, да, обвиняют, а обвиняют в вымогательстве. Ну, не суть важна, не о нем, хотел рассказать. Значит, в Миннесоте 2 дня столкновения на улицах, протесты. Связано это с достаточно стандартной для Америки историей, когда полицейский чернокожего пытался задержать, и в результате задержания там, умышленных, неумышленных действий полицейского, этот задержанный погиб. Это вызвало протесты в Миннеаполисе, в Лос-Анджелесе. 4 полицейских уволили, но ситуация продолжается. И по американской доброй традиции это превратилось в погромы и мародерство. Горят машины, в полицию летят камни, магазины все разбиты. Вот в соцсетях там пишут, народ протестует из-за смерти Джорджа Флойда. А что общего имеет Target, это сеть розничных магазинов, которая подверглась разграблению с полицией? Вот. Дональд Трамп высказался, кстати говоря, в его срок полномочий — это первые погромы, связанные с насилием полиции. При Обаме это было много раз, и до него, да, было много резонансных случаев, когда даже Национальную гвардию привлекали. В общем, интересная ситуация. В Германии 23 мая полиция Берлина арестовала 60 участников массовых беспорядков, которые нападали на полицию, применялись водометы. По нескольким землям Германии идут многотысячные такие акции с начала апреля, каждую неделю практически. И это, ну, вот тут как раз уже по поводу коронавируса, который нарушает германские свободы. Значит, в Испании, опять же, 23 мая, акции протеста с 1000 активистов, отставка правительства требуется у них, потому что оно не справляется с пандемией и ее социально-экономическими последствиями. Как похоже на наше настроение, правда? Опять же, 23 мая, я взял срез вот по этому числу и близко к нему, польские предприниматели снова на улицах Варшавы требуют положить конец ограничениям. Даже один из кандидатов в президенты, бизнесмен, был замечен. Акция не согласована, задержали и его, это Павел Танайо, и 300 человек вместе с ним. Они пытались штурмануть президентский дворец, ничего не получилось. Хотя там уже открыты рестораны и салоны красоты, они выражают протест в связи с потерями малого бизнеса, в связи с безработицей, выросшей в 5 раз по сравнению с финансовым кризисом 2008 года. В Швейцарии уличные протесты в форме пикетов. Плакаты интересны, я их сегодня упоминал. «Не дай Биллу Гейтсу шанса! Нет обязательным прививкам! Нет коронавирусной истерии!» Хотя вот Швейцария, честно говоря, где-где, а там не ожидал. В Великобритании другая история. Там протест проявляется специфическим англосаксонским британским таким способом. Я, конечно, иронизирую, потому что, скорее всего, это делают мигранты и потомки мигрантов. Там резко возросло количество плевков патрульных от граждан, которые заявляют, что они больны коронавирусом. Есть такое слово «флешмоб». Вот там это превратилось в такой вот флешмоб. Рост атак за апрель-май на 14, прошу прощения, процентов. Ну вот, чтобы понять в числах, сколько это, да, это 300 ситуаций таких в месяц. Дела быстро проходят, сразу же до полугода тюрьмы в судах это эти такие нарушители получают. Я напомню, что такие ситуации были в Бельгии, там мигранты не хотели соблюдать режим, да, и занимались, чем они занимаются обычно, в одном из пригородов Брюсселя это случилось. И они сожгли 2 машины полицейских, 2 суток беспорядки были, завладели оружием, оружие ищут до сих пор. И много где еще, то есть вот эта ситуация, да, она по всему миру. Ну, в Соединенных Штатах вы знаете, да, что в ряде штатов вооруженные люди, поскольку там оружия на руках достаточно много, это часть национальной культуры, причем политические силы, республиканская партия поддерживает именно вот этот тренд, это считается прям часть американского образа жизни. И вооруженные люди врывались в местные администрации в городах и требовали отмены всей этой коронавирусной истории и мер, и требовали признать, что никакого коронавируса нет. В Соединенных Штатах вообще конспирология очень хорошо дает всходы. Там различные теории популярны, даже популярнее, чем у нас. Хотя у нас на радиостанции вот эти самые 44% показывают, что у нас тоже это достаточно много. А вот наш вчерашний собеседник, мой собеседник Тимофей, с которым я отказался разговаривать про светлую Украину, пишет мне всякие гадости в СМС. Продолжайте, Тимофей, это вдохновляет. Владислав Эдуардович считает, что в Швейцарии вышли, видимо, русские, да, наверное, владельцы счетов в швейцарских банках, если уж продолжать докручивать эту логическую линию, думаю, что нет. Люди до 30 лет, по мнению Алексея Ферца, считают, что им ничего не угрожают, от этого ваши 40% неверующих. Я думаю, что наоборот, честно говоря, люди, которые соблюдают самоизоляцию, вынужденно соблюдают, они не сталкиваются с опасностью, в их жизни ничего на протяжении 1,5 месяца не происходит, они читают интернет, смотрят YouTube, слушают и читают различные вот эти истории и теории, и поэтому, конечно, в них крепнет уверенность, что их заперли дома абсолютно незаконно, что все обстоятельства выдуманы, и что вот они испытывают такие ограничения в силу заговора, уж мирового правительства, масонов, Билла Гейтса, да, много тут тоже обвиняемых по этому списку проходит. Соответственно, давайте попробуем обсудить ваше мнение по этому вопросу. Что вы считаете? Какие вы еще обстоятельства считаете уникальными, которые происходят только у нас? Я сегодня даже посмотрел, как дела обстоят с различными мерами по облегчению этих мер. Вот в новостях прозвучало про Париж, прозвучало про Турцию, по поводу Турции, да, тоже я высказывал свое мнение. Ну, в Китае они научились моментально закрывать при любой угрозе, да, регионы и города. И это происходит, поскольку они боятся той самой второй волны, боятся, что вирус завезут им извне вновь. И вот в ряде регионов это было. Карантин, причем серьезный, да, включали обратно, потом отключали. То есть там эта история уже динамичная, они уже готовы жить с этим долго, да, и готовы реагировать моментально. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, вы в эфире, алло. Здрасте.
Алло, здравствуйте. Ну, смотрите, меня зовут Сергей. Такая вот ситуация. Люди как бы из крайности в крайности метаются. Одни верят вот, в теорию заговора, вот, другие не верят. Кто-то пытается пересидеть коронавирус дома в ужасе, ожидая своей неминуемой смерти. Кто-то, наоборот, демонстративно пытается обнимать, целовать прохожих. Тут ситуация в чем заключается? В том, что нужно соблюдать какую-то социальную дистанцию, это первое, но при этом не бояться выходить на ту же самую улицу и дышать воздухом. Вот вам звонил человек, который уехал на дачу, вот, это он все правильно сделал, вот, потому что у него есть дача, у него есть куда уехать. Вот. А те люди, которые живут в хрущевках, им, в принципе, уехать особо, может быть, и некуда. Поэтому им, чем сидеть в хрущевке, лучше совершать пешие прогулки, потому что сидя дома, вы заработаете себе кучу болезней. Вот. Есть такая штука, которая называется гиподинамией. И люди, которые сидят на пенсии без движения абсолютно, те, как показывает статистика, умирают гораздо чаще тех людей, у которых есть работа и которые непрерывно двигаются. Вот. Поэтому бояться, допустим, что вас привьют...
Вы понимаете, в чем проблема? Что человек, который сам себе объяснил, что это сезонный грипп, что мы все переболели еще в 1812 году, что это подготовка к сокращению населения методами чипирования, облучения с вышек 5G и так далее, вы его не переубедите разумными речами никогда. Он про вашу гиподинамию и прочие все вещи скажет, что вы это намеренно придумали, чтобы его, ну, сделать с ним что-то плохое, деструктивное. Поэтому, к сожалению...
Смотрите, в чем дело. С точки зрения экономики, чипировать вас с помощью вакцины бессмысленно.
Мы обсуждали проще... это все, мы обсуждали. Спасибо нет, за ваше смотрите, мнение. Гораздо, вы скажите, вы верите, что коронавирус существует или нет?
А коронавирус какой именно? COVID-19 или COVID-20 или COVID-23, 25?
Нет, или я COVID? Ну, вот нет, на который они... тесты делают, нет, на какой? Стоп. На какой делают сейчас тесты? Он называется COVID-19 и еще SARS-CoV-2, да? Вот у него два названия. Вот я про конкретный этот...
Они каждый год разные разновидности ковидов существуют.
Но сейчас, сейчас массовый какой? Вот вы в него верите, в его существование? Он есть, да?
Ну как невозможно... Ну как, он есть. А куда без него деться-то? Он есть.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Я считаю, что мы бы прекрасно без него обошлись, честно говоря, поскольку он уносит жизни... Но, тем не менее, это мнение разделяют не все. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, Александр, у населения Москвы возникли вопросы к Собянину. С какой точки зрения? Значит, губернатор Санкт-Петербурга снимает некоторые ограничения. То есть человек может по улице без маски ходить. Это рекомендательный характер. И в Москве так же было. То есть можно было без маски дойти до магазина, одеть маску, перчатки, купить что надо, выйти и обратно без маски дойти в поле. Но вдруг с 1 июня все перепуталось, понимаете?
Ну почему перепуталось? Я вчера детально изучил, мы это, кстати, даже в эфире обсуждали. Почему перепуталось-то? Людей выйдет много на улице. Неизбежно, что они будут друг к другу ближе в магазинах и так далее, и даже на улице. Вы логику никакой не видите тут, не усматриваете?
Я логику вижу, что специалисты говорят, не надо на улице маски носить. Академики об этом говорят, понимаете? И всплыло, что завод правительству Москвы принадлежит. И люди нервничают, понимаете?
И по этой информации же, и про завод есть. Давайте я вам отвечу. Вы задаете вопрос, я отвечу. Или вам не интересно, что я могу вам ответить? Хорошо, спасибо. Отвечаю. Смотрите, по поводу завода была опубликована детальнейшая информация, что все, что он производит, идет на обеспечение, в первую очередь, медицины, а потом тех предприятий торговли, да, где они работают с людьми. И что объем потребления ежедневной масок в Москве, он превышает объем, который это предприятие может выполнить. Я имею в виду весь общий, нам с вами, тем, кто запасы этих масок до сих пор делает, да, есть и такие люди. Да, тем, кто их пытается перепродать, да, куда-то. Вот весь объем, он больше, чем этот завод может выпустить. И этот завод нужен для обеспечения, в первую очередь, врачей и тех, кто продает нам с вами еду. Вот такой ответ. А что касается, ну, всех остальных ваших сомнений, на них, на все есть ответы. Но просто проще задаваться вопросами в воздух, во Вселенной, чем искать на них ответы. Спасибо за ваш звонок, звоните, будем обсуждать. Владислав Эдуардович считает, что люди слишком хорошо живут, и вот дурные мысли в голову лезут. Ну, знаете, я бы не обвинял всех, я вижу тут массу психологических причин, и сегодня прочитал несколько исследований, не только наших, где они ситуацию раскладывают, почему люди в стрессе вот в этом ищут объяснение в таких парадоксальных теориях. Там много было и примеров, да, почему люди, вот, которых ведут на расстрел, да, не убегают. Вот, ну, понятно же, что это закончится для тебя через, там, 3 минуты. Так же, как это закончилось для человека перед тобой. Вот он лежит, его видно. Почему люди не пытаются сопротивляться, не пытаются убегать? Этот эффект исследовали, и так вот оказывается, что человек до последней секунды считает, до последней секунды, до того самого щелчка, да, спускового крючка и курка, байка, который бьет по патрону, вот до этой самой секунды он считает, что с ним это не случится. Да, это случилось там перед ним, да, все обстоятельства об этом кричат. Разум кричит, беги, сопротивляйся. Нет, он уверен, что именно с ним не случится, именно ему как-то повезет, и ситуация, она для него в этот момент нереальна, потому что он сам себе это объяснил. И вот похожие психологические механизмы защитные, это защита, да, от стресса, от перегрузки психики, да, от впадения в астероидное состояние, да, они вот срабатывают и здесь, к сожалению. Но механизмы похожие, по крайней мере, так об этом пишут специалисты, психологи. Кстати говоря, стоит напомнить, что запрос на услуги психологов вот в ситуации с самоизоляцией, с коронавирусом, с кризисом экономическим, спрос вырос на 400%. Это только люди, которые ищут помощи специалистов, то есть они осознают, что у них проблемы есть. А есть люди, которые не признают, которые решили, что вот этот расстрел их не коснется. Да, я уж прошу прощения за такую аналогию. Сергей Алексеевич, приветствую вас, здрасте.
Добрый вечер. Ну, слушайте, ну если по-серьезному обсуждать, ну кто-нибудь в эфире вот так вот может по-серьезному доказать, что коронавирус это выдумка? Ну никто не докажет. Ну слушайте, ну 190, даже если все ведущие спецслужбы ведущих стран мира договорятся, что давай, мол, запустим дурака, ну 197 стран могут договориться, разве чтобы запустить какую-то балду, и миллионы, миллиард людей в это поверил. Ну абсурд же. Можно говорить там опасен, не опасен, какой там, в какой мере опасен, это все разговоры идут.
44%, Сергей Алексеевич, ну, это, наших с вами
Александр,
слушателей.
Ну вы что, не поняли, что ну некоторые радиослушатели, так сказать, вам показывают, что голосование в принципе должно идти в одну сторону, что это не может быть выдумкой. Ну никто не докажет это на серьезном уровне. Какой-то человек может по-серьезному позвонить и сказать, вот мои аргументы. Ну, все будут смеяться.
Не, звонили такие, я пытался с такими людьми разговаривать, но смысл в чем? Понимаете, это вопрос веры. Какие бы цифры ни опубликовали там, медики, официальные органы, какие бы доказательства ни приводились, даже вот если показывать будут покойных людей, да, или заболевших, все равно человек, который поверил в это внутри своей башки, себе объяснил, он перед любыми рациональными аргументами, да, у него стена, он их не видит.
Александр, вот вы иногда читаете, там вам там шлют, там кто-то под номером, что вот что-то такое, вот ради эксперимента. Вот напишет ахинею, скажет, ну-ка позвони, прямой эфир, вот никто не звонит, позвони и докажи. Он не позвонит. Ну, это лежит на диване, слушайте, ну, ему интересно, когда вы будете говорить о нем и спорить с ним, а он смеяться, он смеется на диване. Вот в чем дело-то.
Ну, вы знаете, у радио есть такой аспект еще немаловажный, в том числе и развлечение. Я вот считаю, что то, что я разговариваю и с такими людьми тоже в эфире, что они имеют возможность мне позвонить, написать мне гадость, об этом скажу, это заставляет их эти 2 часа находиться дома. Понимаете, в этом тоже есть часть моей миссии.
Это правильно, Александр, согласен.
Спасибо, Сергей Алексеевич, звоните, будем обсуждать. Добрый вечер, в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Денис, Подмосковье, 37 лет. С удовольствием слушаю ваше радио, свое мнение по поводу коронавируса.
Давайте.
Вам звонят фанатики как с одной, так и с другой стороны. Причем почему-то все думают, что они, именно ихняя точка зрения, ну, права. Вот как, например, предыдущий, с кем вы только что разговаривали. Никто не отрицает, что коронавируса нет. Люди отрицают те последствия, которые сейчас...
Я вопрос сформулировал достаточно очевидно, мне кажется, и четко. Они отрицают его существование.
Ну, коронавирус есть, это он, но те последствия, о которых нам рассказывают по телевизору и по радио, вы в том числе, скорее всего, они не совсем верны.
Вот. Но я вам рекомендую, вот если вы хотите убедиться, верны они или нет, я рекомендую вам посетить любой из 47 московских клиник, где лечатся больные этим вирусом. Там есть возможность после прослушивания курсов в течение нескольких часов волонтерам в качестве санитара помогать, и вы можете своими глазами убедиться, насколько он реален. Это любой может сомневающийся сделать. И про последствия увидеть, и в морг вас отведут. Вы там будете крайне полезны. Но это вас избавит от сомнений. Раз и навсегда. Спасибо, что позвонили. Просто нам уже пора заканчивать. Звоните, будем еще обсуждать. Напомню, что сегодня четверг, а это значит, что в следующий раз мы с вами встретимся в нашем эфире только в понедельник. Тоже продолжим обсуждать эти новости. Что, резюмируя, хочу сказать. То, что нам кажется уникальной трагедией для нас с вами, то, что происходит исключительно по злому умыслу там, нашей власти, масонов, еще кого-то, исключительно направлено против нас, это общее состояние сейчас на всей планете. Где-то больше, где-то меньше, где-то хуже, где-то полегче. Кому-то повезло, и болезнь распространяется не так, как у нас, и не так, как там в Соединенных Штатах. Но в целом эта проблема глобальная. Стоит осознавать, что мы не уникальны, и жизнь наша не уникальна, и сейчас всем тяжело. Но я думаю, что мы преодолеем и это. Пожалуйста, относитесь внимательно к своему здоровью, старайтесь не заболеть, и порционально все-таки. Жизнь, она одна. Продолжим в понедельник. Спасибо, что слушали. Это был Александр Асафов в программе «Отбой». Ну а пока слушайте радио.